Радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 9 часов 10 минут. Напомню, сегодня понедельник, 22 февраля 2021 года. У микрофона ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Сегодня понедельник, но мы работаем по субботе. И посему через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Затем рубрика Жемели Садулаевой «Радужная оболочка», которая сегодня посвящена памяти актера, режиссера и писателя Андрея Мягкова. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, поэт Юрий Кузнецов. Завершит программу «Звуковое пространство». Состоится онлайн-встреча с петербургской группой «Дефекты речи». В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном, а также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других. И не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Хотелось бы сегодня услышать от вас рецепт какого-нибудь супчика, да не простого, а, например, мексиканского.
Есть мой любимый супчик, который называется «позоле». Это, собственно, целая концепция супов. Сейчас я расскажу о том, что я люблю делать. Прежде всего, нужно сварить курицу. Купить обычную, не мексиканскую, нашу бройлерную курицу и сварить ее так, чтобы у вас получился и бульон хороший, и вкусная курица. Ну, в этом случае все-таки нужно ее залить холодной водой и варить бульон. Морковку добавлять туда не надо, а луковичку подпеченную можно положить. Курицу нужно сварить очень хорошо, чтобы она стала очень мягкой, чтобы мы имели возможность, когда она немного остынет, снять с нее мякоть руками. Кожу при этом лучше не использовать. Эту мякоть, которую вы нарвали руками, потом нужно ножом грубо нарубить. Чтобы это было грубо, брутально, так сказать, и вот видно было, что это курица. Вот эта курица пойдет в суп. Тем временем нужно взять кастрюлю, в которой вы будете варить суп. Хорошо, если она будет иметь толстое дно. И на дне этой кастрюли обжарить лук и чеснок. Ну, вы сами понимаете, что сколько лука и чеснока кладут в суп. Когда они хорошо обжарены, туда надо добавить измельченные помидоры, кусочки сладкого перца. Болгарского хотите, только красные хотите, можно зеленый, желтый, когда разнообразные цвета еще и лучше смотрится этот суп. Вот все это вместе нужно потушить, чтобы и помидоры, и перец уже были готовы. А потом туда добавить комбинацию специй. Вот существует комбинация специй, которая имеет очень мексиканский вкус. Собственно, этих специй две. На самом деле. Нужно добавить туда, с одной стороны, зиру. Хотите, это может быть молотая зира. Хотите, это может быть зира цельная. А другой вкус – это орегано. Положите туда сухого орегано. Вот вместе это даст такой характерный мексиканский вкус. А потом в эту тушеную массу нужно добавить бульон, который эту массу разбавит, и уже все это превращается в суп. Довести до кипения, положить туда кусочки курицы. Курицы в супе должно быть много. Это такой густой, насыщенный суп. Можно положить туда кукурузу.
А фасоль, шеф, какая мексиканская?
Фасоль нет. Нет, имеете право положить фасоль, конечно. Но в моей версии в этой я не предусматривал фасоль. И кукурузу из банки можно положить. Потому что всякая мексиканская кухня, это, конечно же, кукуруза. Получается вот такая густая похлебка. Но особенность ее еще в том, что в конце, уже вернее при подаче, когда вы наливаете такой густой суп в тарелку, наверх кладется соломка из обжаренной во фритюре лепешки тортилья. Не обязательно искать такую лепешку, хотя они широко продаются сейчас в наших магазинах. Можно купить какой-нибудь тонкий лаваш и нарезать его соломкой. Это могут быть полоски, на самом деле полоски, может быть, шириной 5 миллиметров и длиной, может быть, 4-5 сантиметров. И потом эти полоски обжариваются во фритюре до хруста. И вот на, прямо на суп, на густой суп, выкладывается горка, горка вот такого вот хвороста, по сути, из лепешки тортилья либо из лаваша. И потом уже, как у вас получается, так вы этот суп и едите.
Это был мексиканский суп «Позоле» от программы «Скажите, шеф». И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня рубрика Жамили Садулаевой «Радужная оболочка» посвящена памяти актера, режиссера и писателя Андрея Мягкова.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. Пришло грустное известие. Скончался Андрей Мягков. Попытаться оценить его уход – все, что можно сделать сейчас, выразив соболезнование. Мягков буквально вошел в каждый дом, хотя почти не давал интервью и много лет жил затворником. Очевидно, его опус «Магнум», главная роль в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» не только сделала его всенародно знаменитым, не только вписала его недотепу Женю Лукашина в вереницу вечных русских характеров, но и во многом, напротив, заслонила от зрителей многогранный талант артиста. На фоне немеркнущей новогодней истории о похождениях в Ленинграде московского врача, похождения зубного врача, скажем, были вытеснены из светлого поля зрительского сознания. А между тем, это был его дебют. В советской по происхождению, а по сути антисоветской, за что ее и положили на полку, комедии Элема Климова по пьесе Александра Володина «О вечном и простом». О том, что талант всегда вызывает злобу и зависть коллег, что его надо беречь в себе, не поддаваться внешним обстоятельствам, и о том, что в некоторые времена эти внешние обстоятельства, губительные для талантливого, тонкого, не похожего на других человека, поощряют посредственность и дают ей почти безграничную власть. Снятый в 1965-м, сразу после чудом прорвавшегося на экраны фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», этот скромный шедевр, сделанный, казалось бы, посреди художественно-политической советской оттепели, был не понят и сознательно проигнорирован. Мягков играл там главную роль. Впервые, сразу и хорошо. И было ему тогда 33. Казалось бы, начинать поздно, но ничего подобного. До своего дебюта в кино Андрей Мягков уже состоялся в нескольких профессиях. Он был из Ленинграда, блокадный ребенок. После окончания технологического института успел поработать по специальности. А после, по совету педагогов, разглядевших его дарование в любительском спектакле, поступил в школу-студию МХАТ. И там прослужил долгие годы. И помимо театральной актерской карьеры поставил и два спектакля как режиссер. За десятилетие до своего триумфа у Рязанова он снялся еще в 11 картинах. Немного, но и немало. Он был на экране Лениным и Герценом, Аркадием Гайдаром и потом Дубельтом, привнося в эту галерею своих исторических персонажей свойственные ему вдумчивость и принципиальность. Даже фанатичность, как это было в его трактовке образа Алёши Карамазова в фильме «Позднего Пырьева». И напротив, ему отлично удавались роли мелких людей, ничтожеств, которые осмеливаются поднять голову. Выходило жалко, смешно, годливо до убогости, но убийственно убедительно. Таков его мхатовский дядя Ваня, просто дядя Ваня, как актер называл его. Неблагородный, жертвующий собой, своей молодостью и карьерой, интеллигентный, все прощающий помощник ближнему, а малоталантливый, никчемный и осознающий свое бессилие, состарившийся в бесполезных трудах для другого, Противный и глуповатый фанфарон, возомнивший о себе, что мог бы стать Шопенгауэром, потерявший идеалы, безутешный дядя Ваня Мягкова. Таков его Карандышев. Глупый, амбициозный, опасный и отвратительный, червячный и до боли понятный любому обывателю, которому страшно признаться даже себе, что к середине жизни он как две капли воды похож именно на такого офисного служащего, застегнутого на все пуговицы, переносящего чеховского человека в футляре или Кулыгина в декорации Островского. Мягков так здорово играет, что никак нельзя заставить себя отделить экранный образ от личности актера. Кажется, что заикающийся и смешной, с усами, лысый, в очках и в помятом дешевом пиджаке товарищ Новосельцев Анатолий Ефремович – это и есть Мягков. Но это совсем не так. Ведь если бы народ предпочитал комедиям лирические драмы, то Мягков запал бы в душу другим образом из осеннего хуциевского медлительного киноразмышления «Послесловие», где он блестяще исполняет свою роль рефлексирующего интеллектуала-интеллигента в дуэте с великим Плятом. Андрей Мягков прожил долгую, прекрасную жизнь. Он играл, ставил спектакли, писал романы, создавал живописные произведения. Пусть земля будет ему пухом, а нам останется вечная память о прекрасном актере.
Летают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя. По пустынной голой аллее, шелестя облетевшей листвой, отчего, отчего, отчего ты себя не жалея, с непокрытой бредешь головой? Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты красавицу эту, драгоценную душу твою, отпустить, 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 чтоб скиталась по свету, чтоб погибла в далеком краю. Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете печальней измены, чем измена себе самому, себе самому.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский поэт Юрий Кузнецов.
Книжная полка. Книжная полка.
Доброе утро. На прошлой неделе исполнилось 80 лет со дня рождения русского поэта Юрия Кузнецова. Некоторые читатели, их было не так мало, считали его лучшим поэтом поколения, совсем не бедного на выдающихся мастеров. В 70-е и 80-е годы Кузнецов воспринимался как поэт, безусловно, партийный, не в смысле коммунистической партии, а в смысле одной из тогдашних литературных и мировоззренческих групп и партий в поздней советской литературе, той, которую могли называть патриотической или народнической или русской. Не принадлежавшие к этому кругу и не сочувствовавшие ему, Кузнецовым обычно пренебрегали. В последние десятилетия, особенно после его смерти, Кузнецов читается и ценится гораздо шире. С грустной поправкой, конечно, на то, что стихов сейчас в принципе читают намного меньше, чем раньше. Звякнет лодка оборванной цепью, вспыхнет яблоко в тихом саду, вздрогнет сон мой, как старая цапля в нелюдимо застывшем пруду. Сколько можно молчать? Может, хватит? Я хотел бы туда повернуть, где стоит твое белое платье, как вода по высокую грудь. Я хвачусь среди замершей ночи, старой дружбы, сознания и сил, и любви, раздувающей ноздри, у которой бессмертие просил. С ненавидящей, тяжкой любовью я гляжу, обернувшись назад. Защищаешься слабой ладонью, не целуй, мои губы болят. Что ж, прощай, мы в толпе затерялись, снилось мне, только сны не сбылись. Телефоны мои надорвались, почтальоны вчистую спились. Я вчера пел весь день за здоровье, за румяные щеки любви. На кого опустились в дороге перелетные руки твои? Что за жизнь, не пойму и не знаю, и гадаю, что будет потом. Где ты, девочка? Я погибаю над твоим пожелтевшим письмом. Кстати, впоследствии Кузнецов изменил концовку этого стихотворения. Что ж, лирика, конечно, тоже. И вот этот трехстопный анапист – некрасовский, блоковский, ахматовский, есенинский – он еще и главный размер самого Кузнецова. Но главная смысловая и жанровая основа его поэзии другая. Это такая мифологическая архаика, осовремененная древняя образность, а точнее индивидуальный поэтический мир, собранный, рожденный из современного и личного понимания и переживания эпоса, мифа, иногда сказки, заклинания, обряда, сна, архаики, чуть-чуть грубоватый и прямоватый посредством, сосредоточенный на смысле, очень сильный, четкий и яркий. Темноватый, безусловно. «Атомная сказка». Эту сказку счастливую слышал я уже на теперешний лад, как Иванушка в ополе вышел и стрелу запустил наугад. Он пошел в направлении полета по серебристому следу судьбы, и попал он к лягушке в болото за три моря от отчей избы. Пригодится на правое дело. Положил он лягушку в платок, вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке стучали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака. То, что Кузнецова не читали чужие, это полбеды, это понятно. Хуже, что свои его ценили реже, чем хотелось бы. Ну как, у Вадима Кожаного, главного критика и идеолога направления, Кузнецов, конечно, всегда подавался как главный поэт. Но многим другим читателям такая же лиричная, но лишенная кузнецовской мощности и архаики поэзия Николая Рубцова была куда ближе. Кузнецов всегда оставлял загадку, даже в самых декларативных текстах был неожиданный ход в сторону. «Для того, кто по-прежнему молод, я во сне напою лошадей. Мы поскачем во Францию, город, на руины великих идей. Мы дорогу найдем по светилам, хоть светила сияют не нам, пропылим по забытым могилам, прогремим по священным камням. Нам чужая душа не потемки и не блеск елисейских полей, нам едино, что скажут потомки золотых потускневших людей. Только русская память легка мне и полна, как водой решето. Но чужие священные камни, кроме нас, не оплачет никто». И полна, как водой решето. Что это? Самоирония, сказочность мира, где вода держится в решетах, поэтический образ, в котором составные части важнее, чем смысл целого. Кузнецов часто дразнил. В самом, наверное, растиражированном его стихотворении, вызывающее для многих неприемлемое начало. «Я пил из черепа отца за правду на земле, за сказку русского лица и верный путь во мгле. Вставали солнце и луна, и чокались со мной, и повторял я имена, забытые землей». образ отца, погибшего в предпоследний год войны под Севастополем, его поминовение – одна из сквозных тем кузнецовской поэзии. А вот еще. Главное – это дальше, но мощный и дерзкий аккорд в начале хоть кого смутит. Выходя на дорогу, душа оглянулась. Пень или волк, или Пушкин мелькнул. Ты успел промотать свою чистую юность, а на зрелость рукою махнул. И в дыму от Москвы по Хвалынское море загулял ты, как бледная смерть. Что ты узнал о родимом просторе, чтобы так равнодушно смотреть? В главных стихотворениях Кузнецова трагический русский опыт XX века одновременно подчеркнуто нагляден и мифологически преображен. «Отдайте Гамлета славянам!» — кричал прохожий человек. Глухое эхо за туманом переходило в дождь и снег, и я невольно обернулся на прозвучавшие слова, как будто Гамлет шевельнулся в душе, не помнящей родства. Но приглушенные рыдания дошли, как кровь из-под земли. Зачем вам старые предания, когда вы бездну перешли? Кузнецов был патриотом и националистом старого типа, не обращенным к Западу, не враждебным Востоку. Хлебниковский идеал поэтической Евразии не был ему чужд. Его единственной женой была казашка Батима Каукенова. Нет поводов не видеть в ней героиню его пронзительной любовной лирики. Среди пыли, в рассохшемся доме, одинокий хозяин живет. Раздраженно скрипят половицы, а одна половица поет. Гром ударит ли с грозного неба, или легкая мышь прошмыгнет. Раздраженно скрипят половицы, а одна половица поет. Но когда молодую подругу проносил в сокровенную тьму, он прошел по одной половице, и весь путь она пела ему. В поздние годы Юрий Поликарпович Кузнецов писал не самые запомнившиеся свои вещи и жил в каком-то полузабвении, как, впрочем, и некоторые другие поэты его круга. Сейчас обычным является сопоставление его с Иосифом Бродским. Бродский Кузнецова знал и ценил или нет, спорят, скорее нет. Кузнецов не мог не знать, ругал свысока, но несколько так ритуально, без воодушевления. Стихи Кузнецова времен его поздней молодости и ранней зрелости, об отце и войне, о любви, эти мифологические видения или притчи принадлежат к числу лучшего, что тогда было написано по-русски. «Я знаю землю, где в потьмах горит свеча закона. За кругом света бродит страх, и слышен рев дракона. Но есть светлейшая страна, иной красы и стати. Свеча закона там бледна пред солнцем благодати. Там жизнь от страха не дрожит, дракон лишен простора. Но далеко она лежит, сокрытая от взора. Туда, туда я рвусь, мой друг. О, как душа страдает! Неприступимый светлый круг закон предупреждает». Исполнилось 80 лет со дня рождения русского поэта Юрия Кузнецова.
Звуковое пространство.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. И сегодня мы, правда, удаленно, но, тем не менее, с большим удовольствием беседуем с группой «Дефекты речи», которую традиционно представляют Мария Булат. Маша, здравствуй.
Всем доброго времени суток.
И Юрий Ельский. Юра, привет.
Доброе утро.
Доброе утро, дорогой. Ну что ж, я вас рад видеть. Наши слушатели, я думаю, несомненно, рады вас слышать. Очень здорово, что мы пережили этот жуткий 2020-й. И я очень надеюсь, что 2021-й нам принесет только радости. Вот ближайшая радость нас ждет 27 числа в относительно новом клубе «Гнездо глухаря». Состоится концерт группы «Дефекты речи». Я так понимаю, что это некий клон московского знаменитого бардовского клуба «Гнездо глухаря». Но прежде чем мы поговорим о вашем концерте, я хотел вас спросить о том, как вы себя чувствовали в 2020-м без музыки.
Ну, наверное, мы себя чувствовали без музыки так же, как все остальные себя чувствовали без музыки. Хреново. Сказать, что ее совсем не было в нашей жизни, наверное, нет. Мы умудрялись даже в самые жесткие карантинные месяцы как-то встречаться, репетировать, по крайней мере. Ну, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее. Мы даже пустились во все тяжкие, сыграли 2 онлайн-концерта больших. В общем,
во все тяжкие, да.
Да, потому что в первые пару раз это было интересно, да, Маш? И публика была, и потом как-то стало очевидно, что народ устал. Ну, а живые концерты у нас, конечно, поплыли, что называется, и отмена за отменой была, и надеемся, что этот год, конечно, будет получше в этом смысле.
Да не хватает музыки, о чем говорить, не хватает. Даже я, на самом деле, я же поэт, да, и вот летом, собственно, 2020-го я создавала новую книгу стихов, которая никак не досоздастся, блин, у меня, вот, но тем не менее. Но это все равно не то. Все, вроде и нерв, тут вроде и делаешь, и интересно, и что-то кому-то пора, все равно. Конечно, вот артист должен быть на сцене, что же говорить. Музыкант должен играть, его должны слушать.
То есть можно сказать, что вы почти год не выступали?
Ну, какое-то количество концертов было, но, конечно, не так вот, к какому мы привыкли, скажем.
Которое необходимо для жизнедеятельности музыканта.
Да-да, этого наркотика было ему недостаточно явно.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, если говорить об отношениях в коллективе, они как-то менялись с течением вот этих вот длительных достаточно карантинных месяцев? Ну, знаете, остывают люди. У вас же все-таки не только дуэт. Вы собираете полный состав периодически.
Ну да, нас 5 человек.
Я бы сказала, что вот это все время было неким волнообразным для нас и в отношениях в том числе. Потому что одно дело, когда ты готовишь программу, ты хочешь ее сыграть, тебя ждет зритель. И все это вот в этой подготовке. И хочется вот успешно, чтобы все, есть вот эта вот цель. Это один расклад. А другое дело, когда ты что-то делаешь, непонятно куда, онлайн, непонятно какая отдача. Да? Вот этот тот момент, конечно, он немножко выбивает из колеи. Я думаю, что это на любых отношениях сказывается, в том числе и на музыкальных.
Некоторые действительно пробовали онлайн-концерты, а некоторые решили, что можно и уединиться в студии, и спокойненько провести время, записав новый материал. Я так понимаю, что вы новым материалом нас не порадуете.
Вы знаете, так как 2019 год для нас, собственно, завершился тем, что мы презентовали новый альбом как раз, и мы и к тебе, Леш, приходили.
Да, я это помню.
То, конечно, и даже если бы 2020 год прошел в таком нормальном штатском режиме, я бы сказал, не в военном, я думаю, что вряд ли мы бы вышли на студию. Хотя у нас есть материал уже на новый альбом, и он почти готов, и можно... Но да, мы бы и так на студию не сели, поэтому...
Этот новый альбом с Юрой. По сути, даже в какой-то степени что-то в нем продумали, но Юра прав, да, так быстро еще один, мы так не пишем.
Да, я помню, да.
А теперь этот слепим как пирожочек, да? Ну, классно, если... А мы все-таки нет. Нам как надо так подсобраться, и вот уже так серьезно.
Хорошо, что мы сейчас послушаем?
Мы послушаем сейчас песню как раз нового альбома, которая называется «Музыка».
В кутерьму нужно просто немного света, чтоб светить самому.
Солнце встанет, и все готово к возрождению твоему. Нужно просто немного слова, чтоб сказать самому.
Что ты сделаешь с истиной, вряд ли пустишь по кругу.
Посоветуйся с музыкой, пусть вернет нас друг к другу.
Вопреки обстоятельствам, мы сейчас иностранцы,
не коснулось предательства, значит, есть шансы. Мир, как яблоко на ладошке, выдано лишь тебе одному. Нужно музыки хоть немножко, чтобы петь самому.
С изумлением и на верца снова руку твою возьму. Дай мне смелость, дай мне перца, чтобы жить самому. Что ты сделаешь с истиной, вряд ли пустишь по кругу. Посоветуйся с музыкой, пусть вернет нас друг к другу. Вопреки обстоятельствам, мы сейчас иностранцы. Не коснулось предательства, значит, есть шансы. Снова против течения мы вернемся по грифу. Не имеет значения верность прежнему мифу. Сочини меня снова вопреки хронологии. Нам от музыки к слову, нам от слова к мелодии. Пролетим над обидами, наша ссора подкидыш. Не предам и не выдам, не предашь и не выдашь. Мы опять соберемся, молодые и гении. Петербургом напьемся. Он вернет вдохновение. Что ты сделаешь с истиной, вряд ли пустишь по кругу.
Посоветуйся с музыкой, пусть вернет нас друг к другу.
Вопреки обстоятельствам, мы сейчас иностранцы. Не коснулось предательства, значит, есть шансы. Что ты сделаешь с истиной, вряд ли пустишь по кругу. Посоветуйся с музыкой, пусть вернет нас друг к другу. Вопреки обстоятельствам, мы сейчас иностранцы. Не коснулось предательства, значит, есть шансы.
Ну вот такая музыка от группы «Дефекты речи». Одноименная песня прозвучала в нашем эфире сейчас. Ребят, а если говорить уже о концерте в «Гнезде глухаря», вот в петербургском клубе «Гнездо глухаря», который открылся, я так понимаю, не так давно в нашем городе, вас туда зазывали, либо вы туда прорывались? Потому что бардов-то у нас, оголодавших без концертов, очень много.
В тупик ты ставишь этим вопросом. Мы знали, что открылся клуб «Гнездо глухаря». Мы видели, что хорошая площадка с хорошим звуком, комфортная. Мы позвонили, сказали, можно ли провести у вас концерт. Они сказали welcome.
И все?
И все.
И все. Ребят, я вот тут сбился со счета, а сколько лет существует группа «Дефекты речи»? Потому что вот в моем таком вот сознании, ну, не меньше 15. А сколько на самом деле?
Маша.
Я хотела сказать, что вот этот день рождения, это мой, так сказать, день рожденный концерт или весенний концерт «Дефектов речи», и мы играем его, Юра, с тобой в 23-й раз. Вот это я хотела сказать, это точно.
В 23-й?
Мы существуем, я не знаю.
Не может быть 23-й. Ну, точно не раньше 99-го, Маша.
С 98-го, я считаю, почему?
Я считаю, с 99-го. Ну, примерно 22-23 года, да. А вообще, да, это единственный, на самом деле, традиционный концерт «Дефектов речи», который на протяжении этих лет не отменялся. Ну, не то, что не отменялся, да, он стабилен всегда. То есть на стыке февраля и марта у Маши, 28 февраля, день рождения. Мы всегда играем традиционный этот концерт, встречая весну, поздравляя Машу с днем рождения. Это такой наш традиционный, я бы сказал, базисный концерт.
Не просто концерт, это встреча друзей уже получается.
По большому счету, конечно, да, это правда. Все уже ждут и спрашивают обычно, когда, что, где. Поэтому никто никогда не знает, когда у меня на самом деле день рождения, потому что мы обычно ставим концерт этот, ну, в какой-то удобный день, ну, на приятной для нас площадке. Поэтому все время это все это колеблется везде.
Ребята, нам повезло, конечно, что Маша родилась 28 февраля, а не 29-го, да.
Да, согласен. Ну вот получается, что 23 года прошло. Это уже целое поколение выросло. Есть ли у вас в зале люди, которые приходят со своими уже взрослыми детьми? Бывает ли такое?
Да, конечно, это вообще-то частая история. И то, как дети наших друзей, ну, потому что многие слушатели уже стали нашими друзьями, потому что и фестивали, и концерты, и какое-то еще общение всякое происходит. И поют наши они, и куда-то их возят, то это такая, да, нормальная история.
Даже есть те слушатели, которые приходят со своими взрослыми детьми, которые, в свою очередь, приводят своих маленьких-маленьких детишек.
А то есть уже, можно сказать, что три поколения приходят на концерт?
Да.
А, замечательно. А как вы думаете, разве вот эти поколения могут, скажем так, одинаково относиться к тому, о чем вы говорите? Говорят, что вот, например, миллениалы или зумеры — это совсем уже другие люди, что для нас они как инопланетяне. И вдруг вы в архаичной форме, с их точки зрения, предлагаете какие-то истины, а у них уже все свое.
Ну, я хотела на это ответить, что на самом деле, если взять хотя бы костяк коллектива, то есть меня и Юру, то у нас у каждого все свое по отношению к нашим песням, которые мы создаем и поем. Так что говорить о всех остальных, это нормально, это хорошо.
А тут, Леш, мы же никого под дулом автомата-то на концерт не приводим,
ну,
они
пока
же сами.
Да,
приходят.
Слава богу, что у нас и так.
Они же сами приходят, а если они сами приходят, значит, они же делают это осознанно. Значит, надо билет купить, прийти, потратить время. Значит, для чего-то же это делается, правильно?
Не знаю, мне кажется, что настоящая музыка, настоящие стихи, настоящее исполнение, что там еще входит в песню, всегда найдет того, кто это услышит.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях группа «Дефекты речи». Ее представляют Мария Булат и Юрий Ельский 27 февраля в клубе «Гнездо глухаря» в петербургском клубе, не путайте с московским, состоится концерт, посвященный дню рождения Марии, традиционный весенний концерт группы «Дефекты речи». Ну, а мы продолжаем просто разговаривать обо всем на свете. И вот еще хотелось бы мне о чем с вами поговорить. Планирует ли как-то группа «Дефекты речи», ну, меняться? Вот мы говорили сейчас о молодых, о миллениалах, о зумерах, о том, что они уже, может быть, что-то и не воспринимают. Планируете ли вы как-то меняться? Ну, тембры какие-то использовать другие, инструменты музыкальные вводить. Либо группа «Дефекты речи» — это нечто уже основательно состоявшееся, в хорошем смысле законсервированное.
Мы никогда, на самом деле, же специально не думаем об этом. И специально вводить, чтобы соответствовать вкусам какого-то нового поколения, например, какие-то специальные действительно модные тембры, голоса, там какой-то условный рэп там, и так далее. Ну, конечно, мы не будем, потому что то, что мы делаем, нам должно в первую очередь нравиться нам самим. Если мы там зафанатеем от чего-то, захотим, там, ну, будем использовать. А будет ли меняться, не будет ли меняться, ну, там... У нас в прошлом году появился новый замечательный музыкант, барабанщик Динар Шайхулин. Я думаю, что в связи с этим мы тоже поменялись в какой-то степени, да, немножко изменился звук, подача и так далее. Придет какой-то, может быть, еще один новый музыкант, хотя мы особо не планируем, соответственно. Ну, с кем-то познакомимся, станет интересно. Поменяемся в ту сторону. Это живой процесс.
Хорошо. Концерты в Петербурге, понятно, они будут. А планируете ли вы поездки? Все люди занятые, вы все где-то еще работаете, но лето — пора фестивалей. И, вероятно, к лету, если нам тут не придумают третью волну коронавируса, значит, какие-то ограничения будут сняты, и люди, ну, массово поедут на какие-то летние фестивали. В леса, в поля, ну, где они там еще проходят?
Леша намекает, наверное, нам на фестиваль «Лес», да?
Ну, например, да.
Я очень хочу, чтобы в этом году фестиваль состоялся хотя бы в каком-нибудь формате. Я, поскольку уже последние события от нас требуют каких-то разных реакций, я уже не готова говорить, что вот, он будет вот таким, как был тогда, или еще в каком-то варианте. Да. Хотя бы как-нибудь, потому что я очень, конечно, соскучилась по этому фестивалю. Не знаю, это огромнейшая часть моей жизни. Нашей, безусловно, тоже, но мне кажется, что моей чуть-чуть побольше в какой-то степени, чем Юриной, потому что я на Полене просто дольше сижу. Я первая приезжаю, последняя уезжаю всегда. Вот. В силу моих временных каких-то возможностей. Юра тут в городе как-то с этим крутится. Вот там кусок моего сердца огромный на этой Поляне находится, поэтому я очень надеюсь, что нам удастся сделать лес в этом году, но дальше будем смотреть по ситуации.
Если он будет, то где?
Ну, если он будет, он, наверное, будет в традиционном месте в Лембово. Мы обязательно скажем об этом и в наших социальных сетях, и там во всех этих наших аккаунтах. А что касается других поездок, других фестивалей, ну, конечно, мы хотели бы ездить куда-то, но сейчас вся вот эта история пандемическая, она перечеркнула все. И так-то было нам непросто очень поехать, потому что поехать коллективу – это достаточно такая затратная финансовая история, да, если ты не стадионный артист, то... Для корпоративов мы просто не подходим с точки зрения нашего творчества. Но и те редкие поездки, которые у нас были, сейчас, конечно, накрылись в связи с пандемией. Но надеюсь, что если сейчас мы начнем вот из этого ужаса всего выползать, то и начнем снова куда-нибудь кататься.
Дай бог, чтобы у нас у всех получилось выползти из этого ужаса. А группа «Дефекта речи» в Петербурге выступает 27 февраля в клубе «Гнездо глухаря». Концерт, который посвящен традиционно дню рождения Марии Булат. Сегодня мы беседовали с Машей и Юрой. Вы их сможете увидеть, если придете на концерт. А сейчас у нас есть возможность послушать еще одну песню в завершении беседы. Юра, Маша, что это будет?
Это будет песня «Девочка из песка».
«Девочка из песка». Можно сказать, визитная карточка группы «Дефекты речи». Спасибо вам большое. Здоровья вам. Не унывайте. Все будет хорошо.
Спасибо. До свидания.
Всем здоровья и весны.
Всем спасибо за внимание. До свидания. А мы слушаем группу «Дефекты речи».
Просто хотел участия и тепла. Но там, где мы строили крепость, теперь подвал. Наш домик соломенный буря вчера снесла. В подвале текущие трубы и света нет. Там можно увидеть в окно половинки ног. Здесь души спиваются быстро за пару лет. А после нет смысла глядеть в окно. Но я придержусь, не собьюсь, не зайду с ума. Рвануть по ступеням скрипучую дверь открыть. Вдохнуть этот мир, эти утро и наш туман. И может тогда мне удастся тебя забыть. Но я придержусь, не собьюсь, не зайду с ума. Рванусь по ступеням скрипучую дверь открыть. Вдохнуть этот мир, эти утро и наш туман. И может тогда мне удастся тебя забыть. Начать все сначала, девочка. Из песка построила замок и радуется, и поет. Ей невдомек, завтра паводок, и река снесет этот замок и крышу, и все снесет. Живу настоящим, скачу на скакалке дней, палаткой умело прикрыв подвал. Бессмысленно мерится, кто же из нас сильней. Конечно же ты, конечно, ты это знал. Но я продержусь, не собьюсь, не сойду с ума. Рванусь по ступеням скрипучую дверь открыть. Вдохнуть этот мир, эти утро и наш туман. И может тогда мне удастся.
тебя забыть. Но я продержусь, не забьюсь, не сойду с ума. Клонусь по ступеням скрипучую дверь открыть. Так уж этот миг, эти утро и наш туман. И может, тогда мне удастся тебя забыть.